В Москве сегодня температура воздуха плюс 1, плюс 3 градуса, пройдут кратковременные дожди. В Петербурге прохладнее, 0, минус 2, возможен мокрый снег. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе. Поддельные лекарства на фармацевтическом рынке России. Как с этим бороться? Кроме того, обзор сегодняшней прессы, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется через 10 минут. Сегодня у нас в гостях член Федерального совета по охране культурного наследия при Министерстве культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Мильчик. Мы будем говорить о том, как медленно, но необратимо исчезает историческое лицо Петербурга, исчезают старые дома из его центра, появляются безликие небоскребы. Об исчезающем Петербурге. Росздравнадзор ужесточил и расширил контроль над лекарственными средствами на российском рынке. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Рамил Хабриев. По его словам, подделывают дорогостоящие известные лекарственные средства, а предметом фальсификации чаще всего является товарный знак. С подробностями Ольга Вахуничева.
По статистике, 12% лекарств в российских аптеках – подделки. Причем подделки, которые практически невозможно отличить от настоящих. Но, несмотря на мастерство фальсификаторов, Россия научилась лучше всех в мире выявлять контрафакт. Делать сенсацию из статистики о подделках не стоит, считает генеральный директор Центра маркетинговых исследований «Фармаэксперт» Николай Демидов.
Не так уж много фальсифицированных лекарственных препаратов на рынке присутствует. И особенно важен тот факт, что из всего объема отловленных фальсифицированных лекарственных препаратов достаточно небольшой объем составляют опасные для потребителей препараты, где состав не соответствует заявленному и может нанести ущерб здоровью потребителя.
По данным специалистов Минздрава, чаще других подделывают антибиотики и обезболивающие. Сухая глина, мука, сода, зубной или стиральный порошок. Основные компоненты, которые используют подпольщики для производства фальшивок. Известный бизнесмен, владелец крупнейшего фармацевтического концерна России Владимир Брынцалов пострадал из-за мешка сахара, который используют в производстве оболочки для таблеток. Во время проверки Росздравнадзора мешок был не промаркирован. Эти и другие замечания привели господина Брынцалова в суд.
Все замечания были несущественны. Мы не ожидали, что они на нас придут в суд. Требуют отсрочки нашего производства на 3 месяца. У нас никаких подделок мы не упускаем. Все законно.
Активная борьба с контрафактной продукцией, организованная в последнее время, имеет несколько версий. По одной из них причиной послужило заявление главы Минсоцразвития России Михаила Зурабова. Он выступил с предложением ввести уголовную ответственность за производство и сбыт контрафактных медикаментов. Широкомасштабная кампания, развернутая проверяющими органами, на фармацевтическом рынке, может быть связано с политикой, сказал Владимир Брынцалов.
Бизнес большой. 10 миллиардов долларов фармацевтический бизнес нашей страны. Его хотят поделить. Крупные игроки, которые играют, управляют Зурабовым, управляют Хабриевым. Те сопротивляются, они хотят. Они начинают запугивать всеми, что здесь травятся люди, прочее, прочее. Хотят управлять государством люди, которых зарабатывают деньги.
Случаев отравления поддельными лекарствами в России зафиксировано не было, говорит генеральный директор фармаэксперта Демидов.
Если бы такие случаи были, то как бы ни старались компании или другие заинтересованные лица их скрыть, журналисты, скорее всего, подняли бы эту проблему.
Приобретать лекарства надо в аптеках, которые находятся в вашем городе. Не пользоваться услугами интернет-аптек и сомнительных фирм. Вот гарантия того, что вы не купите подделку, посоветовал потребителям Николай Демидов.
Тему репортажа Ольги Вахуничевой продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, не боитесь ли вы пострадать от употребления поддельных лекарств?
Опасаюсь, конечно, вообще стараюсь не особо эти лекарства употреблять, лучше травами лечиться. Травы собираю сама летом. Насчет таблеток вообще, по-моему, никак не отличить их. Но на самом деле, я думаю, что они не особо, хотя, может, и навредят, конечно. Скорее всего, просто никакого эффекта не будет. В лучшем случае.
Нет, я не опасаюсь, потому что мне уже 24 года, и за все это время, сколько я не лечился и не болел, не было таких случаев, чтобы это как-то негативно отразилось на моем здоровье. Мнение о том, что какие-то голограммы должны быть на лекарствах, я тоже не разделяю. Поэтому даже если они были какие-то контрафактные, организм справился.
Нет, не опасаюсь, потому что православные люди лечатся и без лекарств. Употребляю в крайних случаях, но с молитвой.
Я покупаю лекарства только в аптеках крупных сетей. С другой стороны, я боюсь, что мне и кирпич сейчас на голову может упасть у нас в России.
Я пока что мало пользуюсь лекарствами, хотя читала об этом, и, в общем-то, страшновато. Но я просто пока не пользуюсь. Тетрамон и все.
Я настолько, видимо, не к тем слоям общества принадлежу, которые в состоянии себя лечить, став делаю не на лекарства, а на другие процедуры. Я не пользуюсь лекарствами практически совершенно. Это все накладно. Лучше быть здоровым.
Стараюсь вообще не пользоваться лекарствами.
Бывает, но я из-за того, что они поддельные, стараюсь лечиться народными способами. У меня эмпатия. Иногда бывают аллергические реакции на лекарства. Так получилось.
Конечно, может. Я же покупаю лекарства, я не делаю их какой-то там анализ. У меня нет для этого специальной аппаратуры. Стараюсь покупать в государственных аптеках, в частных, конечно, стараюсь не покупать. Больше как-то доверяю все-таки государственной структуре.
Лекарствами почти не пользуюсь, но всякое может случиться. Хорошо, если это пустышка будет, просто денег жалко потраченных. А если что-то вредное, так еще и неизвестно, чем это закончится. Надо, наверное, более серьезно наказывать за такие вещи.
Естественно, боюсь. Но когда идешь покупать в аптеку, все равно надеюсь, что это будет нормальное лекарство. Стараюсь покупать в центральных аптеках, не в маленьких. Я надеюсь, что умру своей смертью, а не от лекарств.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, не боитесь ли вы пострадать от употребления поддельных лекарств.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор сегодняшней петербургской прессы. С ней вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро, Илья.
Доброе утро. Валентина Матвиенко встала на пути русского марша. Заголовок в петербургском выпуске «Коммерсанта». Губернатор еще раз заявила о недопустимости русских, нерусских и других националистических маршей. Это цитата. И о готовности городской администрации и правоохранительных органов жестко пресекать несанкционированные митинги. Тем не менее, организаторы русского марша все равно собираются пройти по Невскому проспекту до Дворцовой площади. Об этом они заявили вчера журналистам. Мы не будем перекрывать движение, а пойдем без флагов и растяжек по тротуарам. Нам никто не сможет запретить народный сход, говорит представитель ДПНИ. Питерский коммерсант сообщает также, что правительство города запретило и шествие 7 ноября, которое собирались организовать коммунисты. Валентина Матвиенко дала поручение правоохранительным органам принимать самые жесткие меры в случае попытки провести несанкционированные акции, продолжает тему газета «Невское время». Однако к вечеру выяснилось, что петербургские власти все же предложили организаторам русского марша провести свои мероприятия в Приморском парке Победы, рядом с разрушенным стадионом имени Кирова. То есть марш все-таки состоится, но вдали от глаз горожан, зато на большом пространстве под прицелом фото и телекамер, отмечает газета. Между тем, петербургские власти отрицают, что в городе имели место действия против грузин. В частности, по словам прокурора Петербурга Сергея Зайцева, скандал, поднятый грузинской прессы вокруг смерти гражданина Грузии во время депортации из Петербурга, не имеет оснований, пишет «Невское время». Поменьше многопартийности, заголовок в петербургском выпуске «Известий». Из 5 фракций в городском парламенте осталось 4. Вчера в петербургском ЗАГСе на базе партии «Жизнь» образовалась «Справедливая Россия», а фракция «Демократическая» прекратила свое существование. Произошло это в результате того, что депутат Алексей Ковалев покинул демократов и перешел к сторонникам Сергея Миронова. А поскольку демократы остались теперь вчетвером, по закону они уже не могут работать как фракция, только как депутатская группа. Как поясняют петербургские «Известия», это значит, что они уже не имеют права брать внеочередные перерывы в ходе заседаний, вносить экстренные вопросы в повестку дня и участвовать в еженедельном закрытом совете фракции.
Спасибо, Илья. С обзором сегодняшней петербургской прессы вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Калмыкии из-за столкновений на национальной почве усилены меры безопасности. Главы МИД России и Грузии Сергей Лавров и Гела Бежуашвили обсудили в Москве кризис в российско-грузинских отношениях. Москва не поддержит предложенный Евросоюзом проект резолюции по Ирану. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции приведут к изоляции Тегерана от внешнего мира. США обвиняют Сирию, Иран и группировку Хезболлах в том, что они вынашивают планы по свержению правительства Ливана. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Хосни Мубарака. В Бишкеке киргизская оппозиция начинает сегодня бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. В Балтийском море спасены 6 членов команды затонувшего шведского сухогруза. Судьба еще 8 моряков пока неизвестна. Гватемала и Венесуэла уступят Панаме право предоставлять Южную Америку в Совете Безопасности ООН. МВД Казахстана предлагает восстановить смертную казнь за преступления, связанные с контрабандой наркотиков. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Напоминаем нашим радиослушателям, что в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Европейский час поверх барьеров». Темы: 10 лучших спектаклей немецкоязычного пространства на Берлинском театральном фестивале. Вспоминая Жоржа Брассанса, Европа глазами фламандского писателя Тома Лануа, 50 лет эмигрантскому чешскому журналу «Свидетельство». Фестиваль, запрещенный белорусской бардовской песней в Польше, «Княжна Голицына, русская эмигрантка, итальянский модельер», «Европейский музыкальный календарь», ведущий Иван Толстой. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В последние десятилетия Петербург с удручающей быстротой теряет свой исторический облик. В знаменитые архитектурные ансамбли вторгаются новые постройки. 28 октября в Мариинском дворце прошло совещание, подготовленное Комитетом по собственности и Комитетом по культуре Госдумы, посвященное охране памятников, рассказывает Татьяна Вольская.
Вряд ли сегодня нужно доказывать, что исторические центры городов нуждаются не в охране отдельных памятников, а в сохранении целостности облика, особенно в таком городе, как Петербург. Но именно в последнее время он потерял очень много. Из-за котлована, возникшего у Московского вокзала, исчез целый старинный квартал. Из-за амбициозного проекта по возведению второй сцены Мариинского театра разорен квартал у Крюкова канала, а новое здание театра, чуждое Петербургу по духу, разрушит замечательную перспективу от фонтанки к мойке. Строительство может представлять опасность и для самого Мариинского театра, который, кстати, тоже может быть изуродован. Уже есть проект по его надстройке. На Выборгской стороне появился элитный комплекс «Аврора». Рядом поднимается еще один комплекс «Монблан» высотой 70 метров. Вроде бы все понимают, что разрушение панорамы Невы даже хуже, чем утрата отдельных памятников. Но, вопреки федеральному закону, временному высотному регламенту, возник проект строительства Петербургского сити на Выборгской набережной, который эту панораму разрушит навсегда, и много других подобных проектов. Впрочем, председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Вера Дементьева говорит, что строительному вандализму в Петербурге вот-вот придет конец.
Наш законодатель начинает поступательные и последовательные движения по корректировке федерального закона об объектах культурного наследия. Проблему управления объектами культурного наследия, дублирование функций управления. Но главное, конечно, внедрение рыночных механизмов. Давайте нашу ситуацию не очень драматизировать, потому что на самом деле во всем мире эти процессы сохранения культурного наследия очень проблемные, тяжелые, конфликтные. Это так.
А тем временем многие памятники федерального значения разрушаются, потому что федерального финансирования для них нет, а город не имеет права к ним прикоснуться. Многие дома годами стоят под зелеными сетками, потом признаются аварийными и их сносят в интересах строительных компаний. Многие объекты вообще исключаются из числа памятников, и тогда можно почти с точностью предсказать, что на их месте возникнет элитный дом с видом на тот самый старинный Петербург, который скоро может просто исчезнуть.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях член Федерального совета по охране культурного наследия Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Мильчик. Здравствуйте, Михаил Исаевич.
Доброе утро.
К нашей беседе могут присоединиться слушатели, задав свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, а мы начнем нашу беседу. Михаил Исаевич, какие существуют, мы слышали в репортаже, что в мире существует очень много проблем сохранения культурно-исторических центров. Какие вообще модели существуют в мире таких сохранений?
Ну, я назвал бы их три. И они символизируют, например, они могут быть символизированы на примерах трех мегаполисов. Я вообще должен подчеркнуть, что речь идет об исторических мегаполисах, потому что ситуация в относительно малых исторических городах все-таки принципиально иная. Рим, где жесткое законодательство ставит на первое место защиту и охрану наследия, и новые постройки, особенно нарушающие ансамбли, невозможны, их там нет. И тем не менее столица Италии живет. Второй путь – это компромиссный путь. Я бы привел его в качестве примера Париж. появился Монблан, появился Монпарнас. Сегодня уже даже рассматривается вопрос о том, чтобы эту башню снести, потому что она вторглась в историческую панораму центра французской столицы. Но новое строительство, очень, кстати сказать, интереснейший район, Дефанс, вынесен далеко за пределы исторического центра и находится в далекой перспективе Елисейских полей. Вот второй пример. И, наконец, третий, с моей точки зрения, абсолютно негативный, это Лондон, где пренебрегли системой доминант и ставят высокие дома, небоскребы, совершенно не считаясь с наследием. В результате понизился собор Святого Павла. Я говорю понизился, потому что повысились вокруг него современные здания. Тауэр вы с трудом можете отыскать среди всей этой застройки. Он вообще кажется почти небольшим макетом. Ну и аналогичный пример, нам еще более ближе, чем Лондон, это Москва.
Где находится Петербург?
Петербург находится на распутье. Только недавно в Петербург начали поступать серьезные инвестиции. И знаете, когда мало денег, плохо, но когда много денег, это новые проблемы для исторического центра. И сегодня стоит чрезвычайно острый вопрос, по какому пути пойдет город. Среди мегаполисов Петербург уникален. Именно потому, что в силу ряда причин, о которых сегодня мы, может быть, не будем говорить, он сохранил систему доминант, он сохранил свои характернейшие горизонтали и набережные Невы, и вот эта небесная линия, как удачно выразился Дмитрий Сергеевич Лихачев, очень характерна для Петербурга, потому что все вертикали рисуются у нас на фоне неба. Доминанта по-прежнему 122-метровый шпиль колокольни Петропавловского собора, купол Исаакия и так далее. Так что, если будет серьезное нарушение этих вертикальных ограничений, то мы эту систему потеряем, и дальше пойдет процесс неуправляемый. Опасность этого более чем реальна. Достаточно вспомнить уже названный сегодня Монблан. Татьяна Вольская ошиблась, уменьшив на 4 метра высоту, не 70, а 74 метра. Это уже серьезнейший удар по самой главной площади Петербурга, по акватории Большой Невы. Рядом с нелепым шпилем выглядит чуть меньше «Аврора». Никто не хочет у нас в городе проводить расследование, каким образом оказалось возможным это строительство. Меня не убеждает то, что они возведены до того, как был принят временный высотный регламент. Тем не менее, существовали режимы охранных зон, которые ограничивали высоту. Так или иначе, это очень серьезный удар по гармонии исторического Петербурга, и вот грядет новая напасть в виде проектируемой 300-метровой башни «Газпром-Сити».
Ситуация с «Газпром-Сити», по-моему, еще пока не очень ясна. До сих пор нет официального какого-либо проекта. Есть только объявление «Газпромнефтью» конкурса, да, насколько мне известно?
Значит, конкурс должен завершиться, был вот вчера или позавчера, а 6 или 7 ноября должны быть выставлены проекты, точнее, проектные предложения по поводу вот этого замысла «Газпрома». Союзу архитекторов петербургскому удалось выяснить то, что, по-моему, тщательно скрывалось до самых последних дней. Высота 300 метров – это не просто пожелание, а одно из важных условий этого конкурса. И таким образом, как бы ни решали проектанты этот центр, по всей вероятности, там эта башня, 300-метровая башня будет. Если этот проект будет принят, считайте, что город будет разрушен рано или поздно. Разрушен в том смысле, что появится новый масштаб, при котором и шпиль Петропавловского собора, и все остальные наши купола покажутся небольшими макетиками, небольшими почти игрушечными сооружениями по сравнению с этим гигантом. То есть появится новый отсчет, новый масштаб. Вот главная опасность. И, разумеется, эта башня будет видна со всех основных частей города, даже с Васильевского острова.
Я слышал, что петербургские архитекторы полностью решили игнорировать вообще участие в этом конкурсе в знак протеста своеобразного, молчаливого.
Да, случилось нечто необычное. Я уже не первый десяток лет член Союза архитекторов, и должен сказать, ничего подобного никогда в нашем Союзе не было. Полное единодушие, потому что каждый архитектор прекрасно понимает, что своеобразие исторического центра Петербурга будет не просто нарушено, а будет разрушено. И поэтому они выступили с открытым письмом, предваряя конкурс. Мне кажется, это очень важно, предваряя конкурс, обращаясь к губернатору Петербурга и председателю законодательного собрания, в котором очень четко было, во-первых, объяснено, почему нельзя строить такую башню в Петербурге, и, во-вторых, там было сказано, что если появится эта башня, то наш город, кстати, единственный мегаполис мира, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, такой статус не потеряет, потому что этот статус дан не только и не столько за наши выдающиеся памятники, сколько за то, что вот эта среда в целом, масштабное соотношение высот наших храмов и, наоборот, горизонтали наших улиц, площадей и набережных сохранились почти в нетронутом виде. Вот благодаря этому он и имеет этот статус. Появится башня, этот статус будет потерян, о чем в письме было сказано. И в письме же было сказано, что строительство башни нанесет городу ущерб и станет преступлением перед будущими поколениями петербуржцев, потому что назад уже пути не будет.
И петербургские архитекторы не стали принимать участие в конкурсе.
Да, и вот совсем недавно было заседание правления Союза архитекторов, в котором, опять же, совершенно единодушно было решено, что ни в какой форме петербургские архитекторы принимать участие ни в виде членов жюри, ни как эксперты не должны при обсуждении решения вопросов, связанных с судьбой этого конкурса.
Но это может не помешать проведению конкурса.
О, да, конечно, свято место пусто не бывает, найдутся другие, не петербургские архитекторы, пригласят откуда-то, и я думаю, что в состав жюри войдут какие-то архитекторы, очень надеюсь, что все-таки не петербургские.
Спасибо, Михаил Исаевич. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части нашей программы вы услышите основные городские новости, а в 11 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Тема сегодня: сегодня вступает в силу новый закон, который разработан по указанию президента Путина по следам публикации «Комсомольской правды». Сама редакция называет его антихамским. Согласно закону, чиновник, отфутболивший жалобу, может быть уволен. Но будет ли этот закон выполняться, или его отфутболит, как и жалобы, обсуждают политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Александр Гамов и специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Москва не поддержит предложенный Евросоюзом проект резолюции по Ирану. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что документ предполагает введение санкций, что приведет к изоляции Тегерана от внешнего мира. США считают, что Сирия, Иран и группировка «Хезболлах» вынашивают планы по свержению правительства Ливана. По словам представителя Белого дома Тони Сноу, у Вашингтона в последнее время появляется все больше оснований для подобных заключений. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Хосни Мубарака. В центре внимания будут перспективы ближневосточного урегулирования. Встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым была сложной, но полезной, заявил в среду по окончании переговоров в Москве министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили. По его словам, обсуждались пути выхода из нынешнего кризиса в российско-грузинских отношениях. В Калмыкии усилены меры безопасности. 31 октября в селе Воробьевка произошла драка между двумя подростками и выходцем из Дагестана. Один подросток скончался от ножевых ранений. В Бишкеке сегодня начинается бессрочный митинг оппозиции. Протестующие требуют от президента Киргизии Курманбека Бакиева провести конституционные реформы или уйти в отставку. Переговоры представителей оппозиции с властями результатов не принесли. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро, Олеся.
Всем доброе утро. Сегодня, 2 ноября, 18:30, на площадке парка Александрина состоится очередной митинг против строительства 4 16-этажных домов в зоне отдыха. Акция протеста «Приходи в парк, пока он есть» направлена против уплотнительной застройки. В сквере живут ручные белки, гуляет много детей, а строители вырубают деревья и уничтожают зеленые легкие местности. Жители Кировского района, которые уже направили свои заявления в прокуратуру, поддерживают движение гражданских инициатив и экологии. По предварительным данным, организаторов русского марша в Петербурге задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом стало известно 1 ноября. В отделении милиции находятся 6 или 7 человек. Их мобильные не отвечают. По словам одного из активистов, после вчерашней пресс-конференции участники отправились в офис славянской общины. Именно там их встретили сотрудники милиции и предложили всем отправиться в отделение. В пресс-службе ГУВД эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Напомним, организаторы хотели провести русский марш 4 ноября, несмотря на запреты властей. Они намеревались пройти без всякой символики и транспарантов от Большого концертного зала «Октябрьский» до Казанского собора по Невскому проспекту. 6 ноября в 16 часов в клубе «На острове» пройдет творческий вечер, в котором примут участие народный артист СССР Олег Басилашвили, народный артист России Владимир Татосов, заслуженные артистки России Лиана Жвания и Лариса Дмитриева, солистка балета Мариинского театра Ирма Неорадзе и многие другие. Гостям вечера будет показан документальный фильм о современной Грузии. Артисты прочтут стихи грузинских поэтов, а также стихи о Грузии Владимира Маяковского и Бориса Пастернака. Как сказали организаторы, цитирую, «Мы хотим, чтобы мостом, который много веков связывал грузинские и русские народы, была именно культура». Конец цитаты. В 2006 году из Петербурга и Ленобласти депортировано 130 граждан Грузии, из них принудительным путем 52 человека. Об этом 1 ноября заявил начальник управления Федеральной миграционной службы Юрий Буряк. Всего по решению суда из Петербурга и области отправлено 1069 иностранцев, из них в принудительном порядке 543 человека. За 10 месяцев этого года было привлечено к ответственности 10235 нелегалов. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Сегодня, 2 ноября, в 11 часов решением администрации Василеостровского района будет снесен павильон пенсионерки-блокадницы Зауташвили Евгении Владимировны. У предпринимательницы есть действующий договор аренды с КУГИМ, договор электроснабжения и вся документация на ведение торговой деятельности. Несмотря на это, власти постановили отвезти торговую палатку на свалку. Семья блокадницы намерена отстаивать свои права на возможность честно зарабатывать свой хлеб. 1 ноября в Петербург прибыл ледокол организации Greenpeace Arctic Sunrise. Судно заходит в страны Балтийского моря с акцией, в рамках которой рассказывают жителям о вреде геномодифицированных продуктов. Сегодня в 12 часов на борту корабля пройдет круглый стол и конференция. Судно пробудет в городе до 6 ноября, затем отправится в Балтийское море, где в течение нескольких недель будет отслеживать корабли, везущие в Россию трансгенную сою.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях член Федерального совета по охране культурного наследия Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Мильчик. Радиослушатели могут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Михаил Саевич, существует еще несколько проектов, которые вызывают обеспокоенность архитектурного сообщества и не только общественности Петербурга. Например, реконструкция Синода, здания Синода и Синода в связи с переездом туда Конституционного суда. Что вы можете сказать по этому поводу?
Да, и у меня это вызывает большую озабоченность. Правда, пока что речь идет о реконструкции только здания Сената. Синод пока остается нетронутым. Главное, что там произойдет, и это было представлено на общественных слушателях, это строительство зала заседаний во дворе. При этом проект этот ни на нашем федеральном совете, ни на нашем городском совете по охране культурного наследия при правительстве Петербурга не рассматривался, не обсуждался. А между тем, памятником архитектуры, напомню, что это один из замечательных памятников высокого классицизма, архитектор Карл Росси, памятником архитектуры являются не только фасады, но является и планировка, и фасады дворов, и даже структура всего здания. Значит, строительство этого круглого зала заседаний приведет, во-первых, к тому, что пространство двора будет просто уничтожено, а фасады, они, кстати, представляют определенный интерес, а фасады будут серьезно нарушены, потому что там будут устроены переходы, которые будут втыкаться в дворовые фасады. Так что эта проблема достаточно острая. С моей точки зрения, все-таки там подошли неделикатно, хотя основную структуру главного, самого здания, эта реконструкция, к счастью, не затрагивает.
У нас звонки, пожалуйста, представьтесь только, будьте любезны.
Представлюсь. Александр Добрый. Насколько повышают нашу культуру, ну, нашего общества, приезжие мигранты из Закавказья, Азии, ну, китайцы, допустим.
Александр, ну вы не по теме, мы не трогаем сейчас эту тему, у нас совсем другая тема. Другой проект, который рассматривается и тоже вызывает обеспокоенность общественности, это реконструкция главного штаба. Там, насколько мне известно, будет располагаться, еще больше помещений будет выделяться Эрмитажу.
Значит, сама по себе идея того, что в восточном крыле, я подчеркиваю, не весь главный штаб, а только его восточное крыло, там, где располагались два министерства, Министерство финансов и Министерство иностранных дел, так вот это крыло передано Эрмитажу, и это прекрасно, но там предполагается, и этот проект разрабатывает архитектурная мастерская под руководством известного архитектора Никиты Ивейна, там предполагается устройство экспозиции, в котором переместятся произведения 19 и 20 веков. Что такое этот корпус? Это, мы бы сегодня сказали, офисное здание или конторское здание. Значит, это анфилады, это коридоры с многочисленными помещениями, если, правда, не говорить о втором этаже. А что такое музейные помещения? Это большие залы, в которых располагаются картины, это переходы. Значит, там часть дворов будет перекрыта. В промежуточных флигелях, которые соединяют ту часть, которая выходит на Мойку, и ту часть, которая выходит на Дворцовую площадь, будут пробиты большие проемы. То есть там произойдет очень серьезная реорганизация. Только первоначальную идею обсуждал наш совет, и я надеюсь, что этот проект будет еще раз предметом обсуждения. Опять же возникает тот же самый вопрос. Что есть памятник? Опять, кстати, мы сталкиваемся с выдающимся произведением великого Росси. Что есть памятник? Только ли фасады, а структура, есть ли памятник, а фасады дворов, есть ли памятник. С нашей точки зрения памятник и то, и другое, и третье, хотя, конечно, в нем есть элементы, которые можно перестраивать, которые являются результатом позднейших переделок. Так что я не хочу сказать, что памятник – это здание, в котором нельзя, что называется, ничего делать. Это предмет специального рассмотрения, и, конечно, какие-то реконструктивные изменения не только возможны, а даже и необходимы. Но вот вся суть в том, какие, до какой степени. Мне думается, что в данном случае степень эта превышена.
У нас звонки, пожалуйста, представьтесь, будьте любезны. Нет, звонка нет. Михаил Исаевич, скажите, пожалуйста, буквально недавно был принят генеральный план Санкт-Петербурга. Насколько, в какой степени этот закон, а это закон, сможет защищать исторический центр города?
Это хороший вопрос, потому что в генеральном плане никаких высотных сооружений вроде этой пресловутой 300-метровой башни «Газпрома» на территории бывшей шведской крепости Нейншанса, конечно, не предполагалось. Так что эта башня уже отступление от генплана. Генплан в целом включает в себя проект зоны охраны. Это очень существенный момент, и таким образом он как бы способствует сохранению основных планировочных, объемных, высотных характеристик города. Но в генплане нет одного, ну, крайне существенного момента. Все-таки город должен развиваться, это огромный город. А где же должен быть, может быть, в какой-то второй центр, подобный тому, как в Париже построили «Дефанс»? Вот этот вопрос, вопрос о больших площадях, где можно было бы действительно строить достаточно высокие здания, в высшей степени современные, где создается новая среда. Вот этот вопрос, к сожалению, остался без ответа в новом генеральном плане.
У нас звонки, пожалуйста, представьтесь.
Алло.
Да-да.
Это я?
Да.
Здравствуйте, это Владимир из Санкт-Петербурга. Понимаете, я занимаюсь практическим отоплением. Вот этот вот высотный дом... Это порядка, больше миллиона кубометров отапливаемой площади. Это же несколько кварталов Питера сядет, в смысле отопления, если его подключить. А если нет, применять газ, так эта труба будет выше, чем этот 300-метровый дом. Как вы думаете, я прав или нет? Спасибо.
Я думаю, что это, хотя и серьезная проблема, но все-таки не самая острая. Там, я не знаю, какое предполагается отопление, но я думаю, что сегодня эта проблема будет решена. Скорее всего, электрическое отопление, и вряд ли тут будут строить около 300-метровой башни котельную с еще более высокой трубой. Так что я думаю, что эту проблему можно разрешить, и она во всем мире разрешается.
Вы привели в ужас нашего гостя, ставить себе такую трубу еще выше, чем это здание. На самом деле сторонники строительства этого здания, они говорят, что, во-первых, оно находится вне зоны как раз вот исторического центра, и, во-вторых, оно, ну, Малая Охта, да, все-таки это туда дальше, и как бы оно не влияет на общий вид исторического центра.
Я уже ответил, что это совсем не так. Во-первых, она находится в зоне исторического центра. Достаточно заметить, что напротив, буквально напротив, находится знаменитейший ансамбль Смольного монастыря, великий архитектор Растрелли. И с таким образом монастырь и собор Смоленский превращается опять-таки в макетик по сравнению с этой башней. Это первое. Второе – это место, где находился Пра-Петербург. Я имею в виду шведскую крепость Нейншанс, так что она в археологическом отношении представляет большую ценность. И, наконец, как уже сегодня выяснено, и в нашей печати появились эти изображения, кстати, не придуманные, а вычисленные, с основных мест города эта башня будет прекрасно видна. И, в частности, прекрасно я в кавычках, конечно, ставлю, и, в частности, со стрелки Васильевского острова.
Спасибо, Михаил Савич. Мы продолжим нашу беседу после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Калмыкии из-за столкновений на национальной почве усилены меры безопасности. Глава Министерства иностранных дел России и Грузии Сергей Лавров и дело Бажуашвили обсудили в Москве кризис в российско-грузинских отношениях. Москва не поддержит предложенный Евросоюзом проект резолюции по Ирану. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции приведут к изоляции Тегерана от внешнего мира. США обвиняют Сирию, Иран и группировку Хезболлах в том, что они вынашивают планы по свержению правительства Ливана. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Хосни Мубарака. В Бишкеке киргизская оппозиция начинает сегодня бессрочный митинг с требованием отставки президента Гурманбека Бакиева. В Балтийском море спасены 6 членов команды затонувшего шведского сухогруза. Судьба еще 8 моряков пока неизвестна. Гватемала и Венесуэла уступят Панаме право представлять Южную Америку в Совете Безопасности ООН. МВД Казахстана предлагает восстановить смертную казнь за преступления, связанные с контрабандой наркотиков. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с нашим гостем, членом Федерального совета по охране культурного наследия Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаилом Мильчиком. Наши слушатели еще успевают позвонить по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 и задать свой вопрос. У нас звонки, пожалуйста, представьтесь. Нет, звонок опять сорвался. Михаил Исаевич, у меня к вам еще такой вопрос. Буквально недавно совсем Валентина Матвиенко после беседы с Владимиром Путиным объявили о том, что военно-морской музей из здания биржи на стрелке Васильевского острова должен будет перебраться в здание Адмиралтейства. И как, по вашему мнению, вот создание в бирже, нефтяной бирже, может ли также нарушить цельность этого памятника?
Если не будет соблюдаться строго законодательство, режимы зон охраны, я напомню, что стрелка Васильевского острова имеет высший режим охраны, то, конечно, может. С другой стороны, перевод здания в здание Адмиралтейства, в этом ничего дурного нет. Наоборот, Адмиралтейство испокон века связано с историей российского флота, и расположение там музея, особенно если площади будут увеличены, потому что в этом музее небольшая часть интереснейших экспонатов демонстрируется в знаменитом зале биржи. Я думаю, что это сама по себе идея правильная. Так что, в принципе, эта идея не вызывает возражений, но при жестком соблюдении охранных режимов. Как по отношению к самому зданию, которое, естественно, ни в интерьере, ни в экстерьере не может быть перестроено, так и по отношению к прилегающим строениям.
Михаил Александрович, вот то заседание, о котором мы сообщили в репортаже, которое прошло у нас с Татьяной Войской, заседание, прошедшее в Мариинском дворце, вы принимали в нем участие. Там один из главных вопросов обсуждался вопрос приватизации памятников истории и культуры. Вот в какой сейчас находится в стадии это обсуждение и какие основные проблемы, по вашему мнению, существуют в российском законодательстве в этом вопросе?
Я напомню, что, кстати, сегодня разрешена приватизация памятников регионального значения и временно запрещена приватизация памятников федерального значения. Многие, в том числе и Вера Анатольевна Дементьева, и ваш покорный слуга, выступают за то, чтобы отказаться вообще от этих членений, достаточно условных и спорных, на региональные и федеральные памятники, а сделать просто объект культурного наследия, за исключением небольшого числа особо ценных памятников, ну, условно, у нас это Эрмитаж, Русский музей, Кремль в Москве и так далее, которые ни при каких условиях не могут быть приватизированы, и которые выделяются. Остальные могли бы быть приватизированы, но И вот как раз именно «но» и было предметом нашего двухдневного обсуждения в Мариинском дворце. Это возможно только при коренной реорганизации существующей сегодня системы охраны памятников. Потому что сегодня эта система, как система, я бы сказал, вовсе не существует, а существует расчлененность на Росохранкультуру, на Министерство культуры, на региональные органы охраны памятников. В результате у семеняне, где тянь без глаза. А если здесь не будет жесткого инспекционного контроля за реализацией условий, при которых разрешена приватизация, то в таком случае мы потеряем и то наследие, которое мы имеем еще сегодня. Поэтому приватизация возможна и даже желательно в целом ряде случаев, но только при условии, если будет срочно проведена реорганизация органов охраны, создан единый государственный контрольный орган по охране культурного наследия с широкими полномочиями и относительно независимый. Вот тогда эта ситуация возможна. И тут я позволю себе сообщить одну очень интересную для меня даже, я об этом узнал как раз на этом заседании, новость. 26 января Счетная палата, Степашин подписал это письмо, обращенное к премьер-министру Фродкову, указала на все пороки, я даже не скажу недостатки, пороки в системе охраны памятников, в частности, вот на эту раздробленность с точки зрения структуры и ряд других, сейчас не буду о них говорить, справедливо и очень точно указала. 26 января, сегодня мы имеем начало ноября, не сделано ровным счетом ничего. И это, конечно, внушает самые серьезные опасения, и поэтому, если мы сегодня перейдем к активной приватизации, то мы потеряем то, что будет приватизировано, потому что владельцы будут действовать и перестраивать, изменять совершенно бесконтрольно, органы охраны памятников будут бессильны. В этом смысле я прошу иметь в виду, что наш КГИОП в городе, это один из немногих органов охраны, который все-таки имеет реальные рычаги влияния. В большинстве городов и весей нашей большой страны таких органов просто не существует.
На звонки, пожалуйста, представьтесь.
Да, Вадим, Москва.
Нет, опять срывается звонок. А действительно ли существует мнение, что вот как раз именно Петербург может стать тем местом, где могут отрабатывать новую концепцию приватизации памятников истории и культуры?
Ну, я думаю, что да, потому что у нас немало памятников, которые привлекают потенциальных приватизаторов. Дворцы, особняки и так далее. Когда мы перейдем в какую-нибудь область, где большинство памятников находится в таком состоянии и требует таких серьезных вложений, что вряд ли большая очередь для того, чтобы их купить, выстроится. Поэтому действительно Петербург мог бы быть таким полигоном при решении этих вопросов, и потому что, повторяю, при всех недостатках КГИОП все-таки достаточно серьезный инспекционный орган. Кроме того, именно Петербург — это единственный город, исторический город в стране, в котором принято, пусть это декларация, но все-таки очень полезная декларация, принята петербургская стратегия сохранения культурного наследия. При этом она утверждена правительством Петербурга, то есть в данном случае это не просто пожелание, а это уже линия поведения нашего правительства.
Вот у вас только много хороших слов было сказано в отношении КГИОП петербургского, а все-таки, например, пример Новой Голландии, например, показывает, какая позиция этой организации вообще привела к каким последствиям.
Спасибо за ваш вопрос. Я, с одной стороны, действительно много хорошего могу сказать, но, с другой стороны, есть и очень серьезные недостатки, связанные с деятельностью этой организации, и я с вами согласен, что один из ярких примеров — это реконструкция Новой Голландии. Это замечательный остров с корабельными складами для корабельного леса, с выдающийся ансамбль петербургской архитектуры гибнет. Да, я позволю себе ответственно это говорить, как ансамбль. Нет, все объекты, которые стоят на государственной охране, будут сохранены. Их 6. Но объект — это половина дела. Дело в том, что они пространственно связаны друг с другом, а в центре этого острова будет возведен дворец фестивалей, так сказать, купол которого на 13 метров повысится по сравнению с коньками кровель этих складов, и таким образом он будет над ними возвышаться, и внутреннее пространство будет разрушено. В чем причина? Причина в условиях конкурса. Конкурс — это хорошая вещь. Действительно, там необходима была реконструкция. Действительно, там надо снести ряд позднейших зданий. Они никакой ценности не представляют. Но в условиях конкурса было сказано сохранить эти 6 зданий. Нынешний проект, разработанный известным английским архитектором Фостером, сохраняет все эти 6 зданий. Нет, на них никто не покушается. Правда, в зданиях складов, где великолепно сохранились интерьеры еще с первой половины XIX века, предполагается устройство в нижней части магазинов, в верхней частях гостиницы. Естественно, что подавляющая часть этих интерьеров будет разрушена. Так что они тоже не полностью сохраняются. Но вот КГИОП не сумел отстоять целый ряд моментов, которые связаны с тем, что памятником являются не только эти 6 объектов, а весь остров в целом. Вот это очень важно. И территория в том числе. Не смогли отстоять, условия конкурса были таковы, они опять-таки не были предметом обсуждения ни на каких советах, проблема решалась келейно, и тот проект, который мы видели, вот совсем недавно в конце сентября рассматривали на градостроительном совете, этот проект основывается на этих условиях конкурса и на то, что он получил в итоге первое место. Следовательно, у нас могут быть только частного характера замечания. Принципиально претензий к проектантам особенно не приведешь. Я об этом говорил на градостроительном совете, но должен признаться чистосердечно, я был в единственном числе. Все остальные участники обсуждения восприняли этот проект на ура и поздравляли английского архитектора с очень успешным решением вопроса. Хотя там совершенно не решены и по сегодняшний день даже не намечено решение транспортных проблем и очень серьезные вопросы, связанные с инженерными делами, потому что грунты, а там предполагается паркинг подземный в непосредственной близости от этих складов XVIII века, и там возникнут очень многие проблемы, которые уже возникли на берегу Крюкова канала напротив Мариинского театра.
Спасибо большое, Михаил Исаевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с членом Федерального совета по охране культурного наследия Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаилом Мильчиком. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Время и мир». Темы: выборы в Демократической Республике Конго. Уйдет ли в прошлое война, унесшая 4 миллиона жизней? Сегодня вел программу Виктор Изунков, продюсер Алексей Кульков. Оставайтесь с нами.
Все мы, граждане мира, участвуем в борьбе с терроризмом.
В Азербайджане верховенствует закон.
Мы все очень рады, что Северная Корея дала согласие вернуться за стол переговоров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается санкций, на нас они никак не повлияют.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 15250, 15.